Говоря о повиновении мужу, о чем мы говорим? Мы говорим о доверии мужу, конечно же, когда женщина ставит себя в позицию, когда она мужу своему доверяет. То есть она доверяет этому мужчине, добровольно доверяет ему свою жизнь, доверяет ему свое будущее, доверяет ему свое благополучие, благосостояние, успех. Она ему просто доверяет. То есть, по сути, она полагается на него, и она говорит ему: «Я настолько доверяю тебе, что я полагаюсь на тебя, я становлюсь зависимой от тебя, ты нужен мне, ты необходим мне, я не могу представить своей жизни без тебя, ты становишься», то есть она может это говорить своему мужу, но, по крайней мере, она должна такую позицию принять: «Я вижу в тебе средства, канал благословений Божьих в мою жизнь, благословений духовных, эмоциональных и физических». Я уверена, что очень многие мужчины и мужья, они хотели бы услышать это от своих жен, что они им нужны, что эти мужчины для них канал, что эти женщины видят в них важность какую-то, значимость. Но, к сожалению, так часто бывает, что мужчины рядом со своими женами чувствуют себя неуверенно. Неуверенно, потому что неуверенно, доверяет ли жена. А может быть, она открыто говорила о том, что не доверяет. И были у нее на это основания. Поэтому она не доверяет теперь тебе. Но эта позиция, она губительна и разрушительна для брака. Доверие мужу в браке, на самом деле, это есть доверие Богу. Я доверяю себя этому человеку, потому что, Боже, я тебе доверяю. Раз мы в браке, и этот мужчина зовется мой муж, Господь, ты его выбрал быть каналом, источником моих благословений, повторяю, духовных, эмоциональных и физических. Это канал моих благословений. Значит, я нуждаюсь в этом канале. Ты поместил меня к этому источнику. Ты поместил меня рядом с этим человеком. И через этого человека ты выбрал действовать. Поэтому, Господи, я полагаюсь на тебя, я доверяю тебе. И я доверяю, я буду доверять своему мужу. И я обращала внимание в некоторых семьях и в некоторых браках. Есть люди, которые мои знакомые, скажем так. Вы не знаете этих людей, поэтому я смело могу об этом говорить. Что вроде бы на поверхности все выглядит очень даже хорошо, и вроде бы все как бы неплохо, и муж успешен, жена сама по себе успешна, но нет очень важной составляющей. И вот эта важная составляющая, почему я об этом говорю, потому что, в общем-то, жена, Бог открыл ей это самой, она получила об этом откровение, какой важной составляющей не хватало. Этой важной составляющей было: она устраивала свою жизнь сама, потому что не доверяла, что ее муж эту жизнь сможет устроить. Она пыталась даже мужу жизнь устроить. И так часто, когда женщины приходят к Богу, в них вот эта вот вещь, если она не умерла, она еще увеличивается. Потому что они начинают понимать что-то. Когда к Богу приходит, Бог глаза открывает. Да? Истина открывается, будущее ясней как-то становится. На ноги женщина увереннее встает. И у нее появляется, как ни странно, друзья мои, христианка лучше должна стать, а она хуже становится. Зачастую, если в ней не умерла одна простая вещь, которая называется «я сама». Вот эта вещь в замужней женщине должна умереть, холмик надо нагрести на эту «я сама» и поставить туда памятник, и даже не лить слез. «Я сама» – это должно погибнуть, потому что вот это вот «я сама», а еще и помноженное на христианство, это просто кошмар. Это просто какой-то поклеп на Господа Бога. Когда мужчины, вот таких вот верующих женщин, они говорят: а как же так? Как же это, таков твой Бог? Как же так? Когда они начинают ревновать своих жен к Богу, которые вдруг стали такими активистками, они поддерживают все движения в церкви, они тайные члены всех церковных обществ. И приходя домой, они учат своих мужей жизни, потому что жизнь для них теперь открыта, глаза открылись. И теперь их важная задача – открыть эти глаза мужьям. Вот эта вот позиция совершенно неправильна, неуместна и разрушительна для брачных отношений. Потому что в браке, говоря о повиновении, что значит повиновение? Это значит, что я расписываюсь в собственной самости, умений в собственном. Я говорю, что больше я не сама, а я за тобой, я через тебя, я вместе с тобой. И ты мне необходим, и ты мне нужен. И кто бы я ни стала, кем бы я ни стала в конечном итоге, сколько бы я проповеди не выслушала, эта позиция не должна измениться. Вот здесь вот в 1 Петра 3 главе мы об этом читаем. «Также вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Я еще описываю это словом, да, зависимость от своего мужа. Женщина, вступившая в брак, должна поставить себя добровольно в позицию зависимости от своего мужа. Потому что как только она начинает вести себя очень независимо, как бы это ни проявлялось, духовно ли это проявляется независимость, физически, эмоционально, тогда муж теряет почву из-под ног, у него нет самого главного, ее доверие. Если даже эта женщина не доверяет мне, то кто мне может доверять? Поэтому он отчаянно пытается найти выход из этой ситуации. И очень часто этот выход бывает не в те двери, к сожалению. Не в те двери. Поэтому жене важно понимать смысл слова «повиновение». Повиновение – это не значит иногда в чем-нибудь, с чем ты согласилась великодушно. Повиновение – это жизненная позиция. Это означает, что дело моей жизни – это мой муж. Дело моей жизни – это шлифовать свой характер так, чтобы максимально своему мужу подходить. Дело моей жизни – это дело его жизни. Это то, что он делает, это то, чем он занимается, это то, куда Бог его поставил, это то, какие дары, способности, таланты Бог ему дал. Я это буду в нем поддерживать, и пусть это будет развиваться. Ты скажешь, что если это не соответствует моим представлениям о вещах? Муж – он не сделан по твоему образу и подобию, получи откровение. Он сделан по образу и подобию Бога. Поэтому, когда ты принимаешь его таким, каким Бог назначил ему быть, то ты соглашаешься с Творцом, что Творец умен. А когда ты говоришь, ты, мужчина, куда ты пошел? Не в ту сторону, вот туда, не туда, тут сейчас направо. А потом направо, я сказала. Что ты делаешь? На самом деле ты не с мужем споришь и не мужем понукаешь. Ты говоришь, Богу, что ты там себе думаешь на небе? Когда ты сотворил этого человека о двух ногах, о чем ты думал? Понимаешь? То есть, когда женщина упорствует, не покоряется мужу, а пытается устроить его по своему образу и подобию, на самом деле она вступает в спор с Богом. Поэтому противником ее становится не муж. Чаще всего он тоже становится противником. Противником ее становится Бог, что самое страшное. Поэтому хочешь себе заработать врагов там, на небе, упорствуй, не покоряйся мужу, будь очень независимой особой. Враги тебе на небе обеспечены, потому что Библия говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому смирение – это следовать за своим мужем везде, куда он идет. Ты скажешь, если он не туда идет, иди с ним не туда. Какая разница? Ты не отвечаешь за то, куда он идет. Ты отвечаешь за то, чтобы идти вместе с ним. Кроме того, когда ты вступала в брак, какие обещания ты давала? Может быть, у вас не было священника? У нас был, аллилуйя. Я всем вам рекомендую пройти через процесс венчания в какой-либо церкви и произнести эту клятву, клятва, которая гласит, «С ним я в радости и в горе». Аллилуйя. «С ним я в здравии и в болезни». Болезни, открою вам секрет, бывают не только физические. Духовные, эмоциональные, всякие бывают болезни. «С ним я в богатстве» – это приятно, «и в бедности». Поэтому получи откровение, что как жена своего мужа, я должна стать женой своего мужа, замужней, мужниной женой, другими словами. То есть моя жизнь определяется теперь его позицией, я мужнина жена, я фамилию его беру. Не знаю, говорил ли вчера об этом Олег или не говорил. Женщине уместно взять фамилию своего мужа. Обычно так правильно, правда? Почему? Потому что она разделяет с ним его жизнь, даже если это жизнь собачья. Но если ты согласилась быть его женой, разделять ты должна эту жизнь, и это будет твоей благочестивой, благочестивым житием, как говорит Писание. Мне вспоминается фильм Мюнхгаузен, если вы помните, когда-то играл там Янковский, и там этот Мюнхгаузен, в общем, ну, он был человек такой, знаете, увлеченный, интересный, и у него какие-то такие идеи бредовые разные приходили. И была у него жена Марта, женщина его, которая, в общем-то, верила и доверяла ему, верила, что эти бредовые идеи, они есть идеи, которые спасут человечество. И она была готова за эти идеи биться насмерть, за эти идеи. Тва Мюнхгаузена решили отправить на Луну, если мне не изменяет память. Зарядить пушку, потому что он говорил, отправьте меня на Луну, и вы увидите, что я был прав. И все нормальные люди-то понимали, что как-то зарядить в пушку, выстрелить на Луну. Если тебя зарядят в пушку и выстрелят тебя на Луну, то где ты приземлишься? В гробу и в белых тапочках на ближайшем кладбище. Вот где ты приземлишься. И все люди-то это понимали вокруг. Но он был уж очень увлечен. Поэтому, посовещавшись, пушку-то холостыми зарядили, чтобы не убивать человека. Человек-то неплохой был. Так пришла его жена Марта и сказала, пардон, зарядите настоящими. Если я правильно помню сюжет. Как так? Она не хотела его смерти, она просто верила в то же, во что он верит. Она свято верила, что дело его жизни – это спасение человечества. Поэтому позвольте вашему мужу быть тем, кем он хочет быть, потому что такова есть воля Божья. Ты скажешь, если это вообще бредовая идея, ну тогда вся идея брака изначально в таком случае весьма бредовая идея. Потому что тогда что есть брак, как не единство во всем? Аминь. Поэтому с готовностью, если следуешь за своим мужем везде, будь уверена, что теперь, даже если твой муж не спасен и не христианин, у Бога будет возможность действовать в вашей жизни. Кроме того, мужу-то гораздо легче заботиться и восполнять нужды и потребности жены, если она послушна. Потому что так нелегко ведь вывести на прогулку зимой ребенка погулять, когда он орет, руками-ногами упирается, одеваться не хочет, да? Плюнешь уже один день и говоришь, ну и сиди дома. Вот так же и жена с мужем. Жена говорит, люби меня, делай для меня то, 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 то. Но если она непокорна, непослушна, если она не идет за ним, куда он идет, если она не разделяет с ним то, что она делает, если она не радуется тому, чему он радуется, и не плачет над тем, над чем он плачет, если она не отождествляет себя порой усилием воли, откровение вам по секрету скажу, отождествлять себя надо иногда усилием воли, потому что жены бывают еще, ого-го, у них свое мнение на все, как будь здоров. Поэтому иногда усилием воли, ломая свою волю об колено, тебе нужно повиноваться Божьему Слову, повинуясь своему мужу. Аминь. Повиноваться Божьему Слову, и только тогда ты обретешь благословение, и только тогда ты позволишь Богу действовать в вашей семье. И только ты тогда создашь атмосферу соответствующую, чтобы о тебе было желание это позаботиться. Потому что если женщина самодостаточна, о чем о ней заботиться, если она получает больше, говорит чаще, громче? Какое-никакое желание заботы она у мужа не вызывает? Чаще всего женщина, откроем секрет, подобного рода поведение вызывает раздражение. Раздражение. Не так ли? Поэтому хорош тот брак и хороши те отношения, где жена этот секрет-то поняла. И поняла, чего мужчине надо, когда она рядом. А надо ему простого, чтобы когда она рядом, ему добавлялась значимости, а не убавлялась. Повторю еще раз, умная мысль была. Когда она рядом, у него должно быть полное, стопроцентное ощущение своей значимости. Рядом с ней он должен чувствовать себя, ну если не знаменитым и большим, то уж точно великим. Она должна это ему добавлять, прибавлять, а может быть быть решающим моментом в этой истории. Но если по каким-то причинам, всякий раз рядом с ней он чувствует себя неуверенно, это пагубно для брака и отношений. Значит, женщина не поставила себя в какую-то совершенно правильную позицию перед Богом. Вот о чем мы говорим. Поэтому как уж вы это сделаете? Для каждого брака, наверное, существует свой рецепт, но точно Библия называет это житием жен святым, чистым, богобоязненным. И написано, что таким житием можно ведь привлечь его и к Господу Богу, когда он увидит, что ты ради него готова все оставить, всем пожертвовать, всю вот свою такую знаменитую, талантливую, совершенную жизнь ты отдаешь для него. Ты кладешь это к нему в жизнь, для того, чтобы в его жизни появилось еще чуть-чуть больше в том потенциале, который необходим ему для достижения его целей. Вот это от Господа. Вот это от Господа. Если бы все женщины так думали, когда вступают в брак, потому что так часто женщины, вступая в брак, руководимы лишь одной мыслью – использовать этих мужчин на свое благо, использовать их для того, чтобы убить одиночество, использовать их деньги, использовать их положение в обществе, да вообще, может, значимости мне добавиться, они рассуждают. А женщина ведь для того, чтобы значимость это мужчине добавить. Вы понимаете? Поэтому жизнь жены должна быть здесь сосредоточена. Здесь сосредоточена. Итак, жена покоряется своему мужу, как Господу, то есть полностью во всем, и признает его авторитет. Она готова жертвовать своими интересами ради его интересов и проявляет смирение и готовность оказать свою помощь. При этом делает это с радостью, понимая, что для нее это защита от Господа. И вот, вот в этом, вот в этих рамках, вот в этом положении у нее есть полная свобода быть той женой, которой она может быть, быть той женщиной, которую Бог ее сотворил и создал. Это не значит, что женщина становится каким-то аморфным существом, таким бесполезным, бестолковым, где-то за мужем плетется там позади, совершенным каким-то балластом. Ни в коем случае. Она просто, встав на свое место, получает полную свободу действий, но только на своем месте. На своем месте она свободна мыслить, как она мыслит, делать, как она делает, и даже советы мужу давать. Но эти советы будут приняты только тогда, когда они поданы с правильного места. Не с трибуны позиции лидера подан совет, а с трибуны помощника. Помощника, который заинтересован лишь в одном – в успехе своего мужа, а не в своей правде. Вы понимаете? Вот с такой позиции и советы годятся. Мы не говорим о том, что жена не советует мужу, молчит и становится такой, я даже не знаю, как ее описать, замкнутой, что ли. Ни в коем случае, напротив, вот там она должна цвести, расти, развиваться и двигаться – за своим мужем. Вот это Богом предназначенная территория. И все женщины сказали аминь. Вообще-то эта тема поистине неисчерпаемая. Но у нас целых 10 заповедей и всего лишь 20 минут. Аллилуйя. Так что еще почти по 2 минуты на каждую мы уделим. Вторая заповедь. Вторая заповедь. Итак, повиновение – это база. Просто база. Повиновение Богу, еще раз повторю, в браке выражается через повиновение своему мужу. Повиновение мужу – это жизненная позиция. Жизненная позиция. То есть я, с одной стороны, нуждаюсь в тебе, ты нужен мне. Я доверяю тебе, с другой стороны. И я готова идти за тобой, куда бы ты ни пошел. И быть при этом для тебя верной, любящей, понимающей женой. То есть полностью разделяешь и отождествляешь себя со своим мужем, что бы он ни делал. И вот это дело жизни женщины. Это уже целое дело, правда? Если бы только об этом деле подумать, это уже целое дело. Итак, номер 2, мы сказали с вами, созидать отношения, строить отношения. То есть что жена может привнести в жизнь, в браке, чтобы создать, созидать, не разрушать, но созидать. И вот здесь вот, говоря о созидании взаимоотношений, мы должны сказать о правильном поведении женщины в своей семье и во взаимоотношениях. То есть созидание отношений. Что от меня зависит? Что от меня зависит и что я могу сделать? Созидание отношений – это прежде всего понимание того, как функционирует твой муж, что ему приятно слышать, что ему неприятно слышать. Созидание отношений – это что я могу сказать, и что мне не следует говорить? То есть созидание отношений – это целая такая объемная, большая область и большая тема. И вот здесь, говоря о созидании отношений, что в моей власти, что в моих силах сделать, чтобы в действительности привлечь мужа на свою сторону, чтобы повернуть его лицом к себе, если он по какой-то причине отвернулся. То есть что в моих силах? И вот здесь вот опять на помощь нам приходит Писание. Писание, где жена в притчах, опять же, достоинства ее описаны как тихий, скромный нрав, что придирчивость, навязчивость, критика, постоянные упреки – это то, что разрушает отношения. И напротив, скромность, ненавязчивость, неманипулятивный дух – это то, что отношения созидает. Давайте мы с вами, раз уж мы открыли 1 Петра 3 главу, мы здесь прочитаем. Итак, 3 стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха». Итак, созидательная мудрость помощницы. Мы с вами прочитали притчи 14 глава 1 стих, что мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими руками. И важный момент здесь, мы с вами изначально знаем, что Бог сотворил женщину для мужчины как помощника. Помощника. Помощник – такое позитивное слово, которое помогает в созидании. То есть определенно какая-то моя часть, моя ответственность как жены, моя ответственность, которая повлияет на созидание наших отношений. И мы с вами уже упомянули в первой заповеди, в первом пункте, что прежде всего созидательной ролью обладает понимание своей роли повиновения, то есть принятие своего мужа как своего господина. Вот это вот обладает очень созидательным свойством, принятие своего мужа как своего господина. Я часто привожу этот пример. Однажды услышала от одной женщины, от одной сестры, такое, может быть, свидетельство в определенном смысле. Она говорит: когда-то я вот получила откровение о том, кто для меня мой муж. И они уже много лет прожили в браке, долгое время прожили в браке. И под конец отношений их не складывались, и она стала христианкой, стала ходить в церковь, и Бог стал ее вразумлять. Однажды она пришла домой и сказала своему мужу то, чего никогда в жизни бы не сказала при других обстоятельствах. Она говорит: ты знаешь, дорогой, ты мне как господин, ты мой господин. Он на нее посмотрел страшным взглядом, покрутил у виска и говорит: совсем старуха сошла с ума. Но, однако, это слово возымело действие. Иногда многого говорить не надо, надо просто сказать какое-то слово, Божье слово из Писания, и оставить человека с этим словом, не отвечая ему на его ответ. Просто посеять в человека семя, правильное семя. Она ему так сказала. И оставила его с этим, невзирая на его реплики. Прошло какое-то время, вдруг он как-то очень ощутимо поменялся по отношению к ней. То он был такой очень строгий, суровый. Не подходи, не приближайся, он и на дух не принимал верующих, ее братьев, сестер. Если кто-то звонил из домашней группы, он телефон кидал, что надо. А тут он вдруг стал учтивый, звонят по телефону: здравствуйте, здравствуйте, можно вашу супругу? Да-да, пожалуйста, кто ее спрашивает? А, сейчас, сейчас. Вдруг в нем что-то такое начало просыпаться, что-то другое. И потом он ей говорит однажды, видимо, эта мысль его не оставляла. Она, видимо, все крутилось у него в голове. Он ей говорит однажды: как ты там меня давеча-то назвала? То есть, очевидно, ему захотелось это услышать опять. Опять ему захотелось услышать, что он господин в ее жизни. Поэтому, говоря о созидании, на мой взгляд, недостаточно только вот принять это как факт, как истину. Да, он мой господин, но при этом ничего практически не поменять. Если он твой господин и он твой глава, найди способы это выразить ему. Найди свои способы это показать. Найди слова, которые могли бы дать ему возможность это понять. Такие слова, например, которые будут поднимать человека, значимость человека. Слова мы будем говорить хвалы. И для мужчин хвала наравне с тем, что женщина ему доверяет. Другое слово есть для слова доверия – вера. Верит ему, верит, доверяет ему. Доверяет ему себя. Вот доверяет ему и все. Ты скажешь, мне страшно ему доверять. Не бойся послушаться Бога, ты будешь в благословении. Вспоминай Сару, Бытие 20 глава. Авраам ей говорит однажды, пришли они в Герар. Авраам говорит, Сара, слушай, красивая ты женщина слишком. Убьют ведь меня за тебя, убьют, точно убьют. Скажи, что ты моя сестра. Авраам просто Сару подставил наглым образом. И Сара, будучи послушной женщиной, Авраам-то господин для нее был. Она говорит, хорошо, Авраам, хорошо, господин мой, буду сестрой твоей, если хочешь, чтобы сестра была. Пришли они, она вообще-то не соврала, это чисто так по еврейской мудрости. Не соврала, потому что действительно там по части родства она была ему где-то там сестрицей. Пришла сестра, брат с сестрой, ага, женщина хороша собой, царь Герарский увидел эту женщину и в свой гарем. Он-то ничего не знает. Пришел к нему Бог ночью, к этому царю Герарскому, взял его за шиворот, сказал, не трогать эту женщину, муж у нее есть. И вообще эта женщина находится под моим личным присмотром. Царь Герарский, это, конечно, моя свободная интерпретация, но смысл не изменен. И царь Герарский утром в страхе трепете позвал Авраама, говорит, ты чё врешь? Зачем ты так со мной? Чуть весь мой дом не подставил, зачем ты соврал? Но Авраам ему говорит, ну, боялся, убьют меня за жену-то, убьют. Но уникальна позиция Сары в этот момент. Сара была готова войти в дом царя. Жизнь ее находилась под угрозой. Ее целомудрие, честь ее находились под угрозой. Но мужу она своему повиновалась. И самое интересное, что в этой ситуации она без защиты-то не осталась. За нее вступился Бог. Когда женщина в своей позиции права, и она готова повиноваться мужу, даже безрассудному мужу, в его безрассудных поступках, то сам Бог начинает вступаться за нее, потому что ее пути ему угодны. Дальше там, кстати, написано, что Аврааму этот царь Герарский отдал верблюдов, там, овец, отсыпал ему серебра, золото, на тебе, Авраам. Мы забываем, что написано там дальше, что Авраам был богат всем серебром, золотом, Бог его благословил. Но интересный момент, что добрая эта часть этого богатства – была ему обеспечена через послушание жены. Аллилуйя. Поэтому жена может многое, если послушна мужу. Ну и так, о созидании семьи. Конечно же, созидая семью, мы выбираем, созидая отношения, правильные слова. Это не в укор, что я тебе послушна. Но для меня радость повиноваться тебе, ты говоришь. То есть вот такими словами ты поддерживаешь своего мужа. Ты хвалишь его. Ты превозносишь его. И так для мужа это важно, чтобы наряду с доверием жена могла еще и словесно хвалить его. Хвалить его. Похвала – это очень многообъемное, многоликое понятие. Один муж сказал как-то, не надо мне писать на памятнике и на ленточках от венков. Дорогому любимому, ненаглядному, самому, лучшему, потому что я уже этого не прочитаю все равно. Скажите мне это сейчас, когда я могу это услышать, и когда действительно душа моя может порадоваться. Так вот, похвала, созидательный позитивный дух, не напористый, не желание постоянно доказывать свою точку зрения, оспаривать какие-то вещи. Женщине это все не к лицу. А похвала и желание болеть за своего мужа, вот это правильное слово, быть болельщиком за него, это все будет семью созидать. Как мы сказали, созидает, мудрая будет свой дом устраивать, понимая, что ее задача в повиновении своему мужу стать за него болельщиком. То есть она болеет за него, болеет, ратует за него, она радуется его победам, маленьким победам, небольшим победам, этих побед никто не замечает. Она не имеет права их не заметить, она должна радоваться этим победам. Поймал он маленькую рыбку, большая радость. Заработал он немножко денег, большая радость. То есть радостное, вот такое вот позитивное, правильнее сказать, позитивное отношение к своему мужу. Когда она не видит только какие-то негативные стороны, хотя она их тоже видит, но ее умение должно быть, видя эти негативные стороны, превозносить, тем не менее, позитивные стороны в своем муже и покрывать негативные. Вот только тогда она может созидать. Что значит покрывать? Покрывать – это означает не выставлять на показ. Это означает не обсуждать проблемы своего мужа со своими подругами. Это означает не в заговоры не вступать против своего мужа, например, с тещей, или со своей мамой, или со своей подругой. Вы понимаете? То есть всегда при любых обстоятельствах понимать, что если она видит в муже негативные стороны, и по каким-то причинам эти стороны будут вынесены на показ, то это так, будто бы она сама будет выставлена на позор. Вот, когда мы говорим об отождествлении друг с другом, вот так должна жена думать. То есть для нее должно быть самым ужасным, если вдруг кто-то как-то где-то увидит, что ее муж, или узнает, или услышит, что ее муж имеет какие-то недостатки. То есть она должна быть той, которая все это покрывает. Вы слышите? Заметает все следы, как Авигея в первой книге Царств, 25 главе. Авигея, Давид пришел к Навалу, Навал у нее был муж. Навал, значит, безумный, в Библии написано. Говорит, дай моим воинам, не ели ничего, дай покушать что-нибудь. Он говорит, ничего не дам, с чего ради. Он был жадный, скупой, жена у него была хорошая, Авигея. Авигея это донесли. Давид, конечно, обозлился и говорит, что на себе думает этот Навал? Сейчас пойду всех уничтожу, ни одного мочащегося к стене не останется. Так и написано. Авигея это услышала и пошла заметать следы своего глупого мужа Навала. Некоторые бы жены сказали, о, аллилуйя, пришел момент избавления. Слава тебе, Господи, уничтожи Давид этого Навала. Она понимала, что вместе с Навалом ее тоже уничтожат, потому что она была частью дома Навалового. Поэтому она быстрее собрала повозки, навьючила все это и к Давиду в ноги. Говорит, Давид, пожалуйста, прости его, прости, не знал, что делать, прости, пожалей. Прости его, пожалуйста. И Давид простил и помиловал. Пришла домой, об этом Навалу все сказала. Навалу вдруг прояснился разум, очнулся он. Но ничего не ответил. Прошло несколько дней, Господь Навала поразил, он умер. А Авигею Давид взял в жены. Ну, Ветхий Завет, такая история. Но факт в том, что хорошая женщина всегда будет благословлена. Аминь. А хорошесть ее была выражена в поведении ее благословенным. Она не выставляла мужа своего на показ. Она не пришла к Давиду, она не отмежевалась от этого мужа. Сказала, это ты такой здесь нахальный. А я очень даже хорошая и правильная. Да поймите же вы, что вы есть одно. Если он нахальный, так ты жена этого человека, ты жена его. Вы слышите? Поэтому твоя задача покрывать слабости любовью. А вот насчет позитивных моментов, их покрывать не надо. С них надо покрывало сдернуть и кричать во все услышание, на весь белый свет. Какой у тебя прекрасный муж! Конечно, что-то я утрирую, но иногда проповеднику надо вещи утрировать, чтобы выровнять ситуацию. Вы кого-то из обочины вытащить. А об этом надо говорить. Эти достоинства надо хвалить. Поэтому сосредоточься. Сосредоточься на этих достоинствах. Еще одна вещь. Удовлетворение потребностей своего мужа. Опять же, это целая отдельная тема. На это у нас отведено, если вы приедете в библейскую школу или были в библейской школе, целый день, три урока по 50 минут. То есть о потребностях и о том, что мы являемся источником друг для друга. Бог нас поместил в браке, и муж и жена – это источник удовлетворения потребностей друг друга. То есть я не могу пить из другого колодца, я пью из своего. Ты единственный мой колодец, из которого я могу пить. И интересная ситуация это в том, что если вдруг по какой-то причине я не напиваюсь, у меня нет никакого права идти в другому колодцу и пить оттуда. Это Библия зовет грех. Что Библия говорит нам в книге притчи? Пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодезя. Ты скажешь, она не течет, она капает маленькой струйкой. Ну, увы, другой струйки у тебя не будет. А если ты ее найдешь и попьешь, козленочком станешь, как из той сказки. Будешь виноват и будешь греховен перед Господом. Бог так определил, что мы восполняем потребности друг друга в браке. Принимая друг друга такими, как мы есть, отдавая себе отчет в том, что мы люди-то несовершенные. Я хорошо понимаю, что, может быть, где-то в браке у кого-то есть какие-то такие очень большие потребности, и твоя половина, может быть, не может восполнить их всех до конца. Что тогда тебе делать? Не умирать от горя, а все равно благодарить Господа. И то, что ты недополучаешь, как-то, может быть, все равно обращаться к Господу и у Него получать. Вы понимаете? Но со своей стороны, если я говорю женщине, я должна быть такой женщиной, которая говорит, Господь, я для моего мужа источник удовлетворения его потребностей. У мужчин есть разные потребности, разные. Перечислим несколько. Первая потребность, психологи, учители, все в этом сходятся. Их первая потребность – это потребность физической близости, в сексуальной близости. Ну вот как-то так мужчина чувствует себя мужчиной, когда он приемлем как мужчина, когда он может реализовать себя как мужчина в этом смысле, когда он принят женщиной, когда он желанен женщиной. Это его потребность. Поэтому женщина должна рассудить себя: Господи, ты поставил меня как источник восполнения этой потребности в моем муже. В моем муже. У мужчины есть другая потребность. Мы упомянули о ней немного, но и здесь опять же скажем. Потребность в том, чтобы он был признан. Потребность в том, чтобы жена его хвалила и восхищалась им, чтобы в ее глазах он стал героем. Это тоже потребность. У него есть потребность в том, чтобы жена вела с разумом, с умением домашнее хозяйство и могло устроить вокруг него быт. Возможно, он не заметит всех деталей в вашем доме, но он заметит спокойную обстановку, располагающую к отдыху. Мужчина нуждается, придя к себе домой, найти атмосферу, располагающую к отдыху и к покою. Это его нужда. Вот в этом он тоже нуждается. Мужчина нуждается в том, чтобы женщина стала его компаньоном, чтобы она могла с ним дружить. Как дружит мужчина с мужчинами, чтобы она другом ему стала, если он хочет на дельтаплане полетать, чтобы она, если уж она совсем боится на дельтаплан, чтобы ему хоть не мешало. Чтобы она поддержала его пылкость, движение, рвение. Если он художник, чтобы она восхищалась его картинами. Если он певец, то она бы, открыв рот, слушала все его творчество, пение и стремилась все это увековечить на дисках и пластинках. Чтобы она стала его поддержкой, компаньоном, спутником по отдыху, по развлечениям, чтобы она смогла это с ним разделить. Как часто мужчины уединяются от своих жен и со своими друзьями где-то там общаются, восполняя каким-то образом свои эти потребности. Это тоже важная часть. Но где-то в глубине своего сердца мужчина желает, чтобы женщина разделила с ним его интересы, рвение, как Мацула, пастор наш, однажды проводил собрание для женщин. И очень интересную мысль рассказал, детали своей биографии. Он говорит, когда я женился на Ранди, у него был мотоцикл. Он об этом часто проповедует у нас в церкви. У него был мотоцикл, он был заядлым мотоциклистом, и у него была кожаная куртка, одежда. Он говорит, по каким-то причинам еще до брака, желая где-то в глубине души, чтобы жена с ним это разделила, я купил еще и другую кожаную куртку, поменьше для женщины. И когда она, Ранди-то появилась на горизонте, Ранди разделила это с удовольствием. Одела эту куртку и шлем, они свое свадебное путешествие провели на мотоцикле по Европе. То есть она стала для него друганом. Может быть, твой муж рыбак, значит, надо научиться рыбу ловить. Рыбачить надо научиться, надо понимать все эти термины, крючок, наживка и все остальное, клюет, не клюет. Надо разделить с ним вот эти вот моменты. Если он охотник, значит, надо залазить на деревья, ждать, когда медведи придут, и стрелять их. Я таких женщин тоже знаю. А если он не охотник и не рыбак, обнаружь, кто он. И позволь ему этим быть, и занимайся вместе с ним этим делом. Вникни в эту ситуацию, разберись хоть в чем-то. Разберись. И это бесконечный, конечно, список. Но как жена, я источник, ты должна себя так расценивать, для мужа, восполнение его потребностей. Если ты себя блокируешь намеренно и говоришь, не получишь, не дам, чего хочешь, как в той песне, то действия-то эти ведут к разрушению брака, к разрушению семьи. Потому что хорошо, если твой муж, он морально такой стойкий человек, и он все это вынесет, вытерпит и будет любить тебя. Но мир так полон примеров негативных, когда мужчина выходит из дома, и в доме он не нашел вот этой пищи для себя, не физической пищи только, не нашел вот этого источника, жажда не была его восполнена, вышел он из дома, и по улице ему попадется куча женщин, которые готовы напоить его так, чтобы из ушей ошлилось. И если он не утвержден, то ты просто бросаешь его на амбразуру, если не восполняешь его нужды. Потому что он придет в свой офис, где будут женщины работать, может быть, одетые вульгарно, может быть, и не вульгарно одетые, но женщины, которые поведут себя как-то иначе, поведут себя так, как ты себя не ведешь. Они позволят твоему мужу рядом с собой чувствовать себя значимым. И если вдруг он попадется на это чувство, может быть, конец семье и браку. Вы слышите? Так легко на это чувство попасться, поэтому ты должна быть уверена, что все, что ты можешь и не можешь, но все равно сделаешь, ты сделаешь что-то для него, чтобы его постоянно к тебе тянуло, чтобы он хотел быть с тобой, чтобы с тобой ему было быть приятно, чтобы ты для него стал источником. Пей воду из твоего источника. 5 глава притч, мужу написано. Если из этого источника пить воду можно, и Бог говорит, нужно пить из этого источника, это значит, что жена этим источником должна стать. А иначе как же пить, если она не источник? Поэтому как женщина я должна ощутить себя источником. 4. Хранить домашний очаг. То есть быт – это моя часть. Женщина не должна быть глупой в этой области. Она должна купить, запастись кулинарными книгами, научиться готовить. Я не понимаю тех женщин, которые не умеют готовить или не любят готовить. Еще того хуже. Они говорят, я не люблю готовить. И при этом у них муж и дети. Как не люблю готовить? Когда она говорит, я не люблю готовить, я читаю это так, я не люблю своего мужа. Вы понимаете? Конечно же, нужно научиться готовить. Никто не рождается с умением готовить. Нету такого. Все этому учатся в жизненном процессе. Поэтому это не есть одному дано, другому не дано. Это есть то, чему можно научиться, я вас уверяю. Не так ли? Поэтому задача женщины, если не распыляться по деталям, свой дом привести в состояние мира, покоя, упорядоченности. Вот там ты царствуешь, там ты управляешь, ты королева своего дома. Вот в этих вот стенах, вот в этих вот чертогах, вот в том шалаше, который у вас есть, что у вас есть на сегодняшний день. Пусть это не дворец, пусть это что-то маленькое, но это маленькое, это уютное гнездышко, которое ты вьешь для кого? Некоторые женщины для себя. Поэтому, когда они устраивают это жилище, они о мужьях своих не думают. Они думают о себе. Вот тут детская, самая большая, улюлю, а-ля-ля, желтенькие, розненькие. Вот здесь я шить буду, вот тут вязать. Вот тут будут подружки мои чай пить, кухня будет здесь. Так, ты, тебе телевизор, какой телевизор? Футбол, какой футбол? Убрать телевизор далось дома. Вы понимаете, о чем идет речь? Самый главный человек в доме – это кто? Молодцы, 5. Можно закончить семинар. Самый главный человек в доме, так жена должна размышлять, это муж. Поэтому весь твой быт и весь твой дом должен быть организован, поделюсь с вами секретом, не для детей. И уж, Боже упаси, не для твоих подруг. И еще чего страшнее, не для тещи с тестем, а для мужа твоего. Поэтому ему должно быть там удобно. Хочет он там поставить стол, компьютер, ну и пусть стоит. Тебе какое дело? Пусть ему там будет хорошо. Облагородь это место, как ты можешь по-женски. Но позволь ему быть хозяином в собственном доме, в своей территории. Вы понимаете? У него должно быть место, где спать, где отдыхать, где он может закрыться. Ну, ты скажешь, если это позволяет пространство. Я понимаю, что люди живут в однокомнатной квартире. Но все ведь изменяется, правда? Важно, чтобы из однокомнатной в двухкомнатную перейдя, ты не сделала гостиную и детскую. А важно, чтобы для него было его место, куда бы он мог прийти, расслабиться, отрешиться от всех забот и проблем. Аллилуйя. Конечно, кто-то со мной может и не согласиться. Но это заповеди, которые работают ко благу, которые вообще-то всегда работают. Что еще? Женственность. Тоже важная деталь, важная часть. Женственность. Женщина – это прежде всего женщина. Жена – это тоже прежде всего женщина. Жена, которая стала матерью, она все равно женщиной остается. Поэтому самое привлекательное для тебя, для твоего мужа в тебе все равно всегда будет оставаться женственность. Женственность. И женственность – это очень многогранное понятие. С одной стороны, это духовная сущность, внутренняя, с другой стороны, внешняя. Первично внутренняя, вне всякого сомнения. Внутренняя, которая во внешнем будет отображено. Внутренняя, Библия нам опять, первое послание Петра, 3 глава, говорит, кроткий, спокойный, молчаливый дух, кроткий. Давайте прочитаем, чтобы нам точно это процитировать. 3 стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Две составляющих, важных самых составляющих женственности. Это не юбка и каблуки, это последствия некие, иногда даже вообще ни о чем не говорящие. Два важных составляющих женственности – это спокойный, молчаливый нрав. Что значит молчаливый? Когда женщины так любят поговорить. Чего вы хотите от женщин? Молчаливый – это значит не напористый. Это значит нрав, который в любой момент может остановиться. Нрав, который не станет отстаивать свою точку зрения, лезть на пролом, на рожон. Ура, вперед, за Родину, за Христа, за семью. Но женщина, которая в молчании будет смиренно принимать преподаваемое слово, какое-то учение, наставление, анализировать это, делать какие-то выводы. Не, вне всякого сомнения, не значит, что она будет молчать, но это значит, что она будет в правильной позиции находиться по отношению к этому. И кротость – важное свойство. Кротость. Кротость, я это описываю так, практически, что такое кротость в женщине? Кротость, она передает следующий смысл. Кротость, кроткая женщина, это какая женщина? Это женщина, на которой лежит покрывало, на сердце которой лежит покрывало. Кроткая – это не значит такая вся очень забитая, боящаяся всего на свете, которая страшна от всего, которая жизни боится, и шаг боится сделать на улицу, и от всего ей нехорошо становится. Это не кротость. Но кротость – это покрывало, покрытие для женщины. Даже в физическом мире, в общем-то, в некоторых странах мы имеем такое физическое воплощение этого паранджу, да? На самом деле она имеет библейские источники, корни библейские, вот эта паранджа. Она, конечно, утрирована сейчас очень сильно, но та же Сара, тот же Герарский царь, тоже Бытие, 20 глава, тот же Авраам. Вот в этой истории Герарский царь выносит покрывало и дает царю. Говорит, Сара, на тебе, покрой свои глаза. Очень сверкают. Опять мой свободный перевод. Он ей дал покрывало, написано, для очей. Для очей. Когда она покрыла свои очи, он ей сказал, Сара, ты перед всеми оправдана. То есть, покрыв ее, он как бы подтвердил, что он с ней ничего не сделал. Он сказал, она женщина целомудренная, чистая, покрытая. Так вот, женщина кроткая, это относится к замужним и к незамужним. И к замужним в 100 раз в большей степени. Это значит, женщина, которая носит внутри себя покрывало. Конечно, я не стою в паранже, например, да, это не мое жизненное убеждение носить на лице паранжу, но я уверяю тебя, что я ношу ее на своем сердце. Ношу ее на своем сердце. Что это практически значит? Практически это значит, что я не имею права смотреть на других мужчин, так я смотрю на своего мужа, и принимать взгляд от других мужчин, если вдруг они хотят на меня смотреть. Я, конечно, не могу им выколоть глаза, но я могу этот взгляд от них не принять. Я могу согласиться не танцевать с другим мужчиной во всех смыслах этого слова, не флиртовать, не заигрывать и не делиться с ним своим сердцем, даже если мне не с кем поделиться, то другой источник – это не мой источник, и у меня нет на него права. Поэтому если это не муж, значит только Бог. И только вот так ты можешь сохранять свою кротость. Ты можешь быть яркой, интересной, красивой женщиной, но при этом только кротость сделает тебя привлекательной для Бога и для твоего мужа. Аминь. Аминь. Наше время вышло, поэтому давайте мы с вами встанем. Неисчерпаемая тема брак и семья. Ну, тем не менее, слава Богу за ту благодать, которую нам посылает. Давайте мы помолимся. Господь, я молюсь сегодня за всех женщин, за жен, давайте будем молиться вместе, за матерей. Молюсь, Господь, чтобы в их жизнь пришла благодать от Тебя, Господи, благодать. Благодать подчинить себя Твоему Слову, подчинить себя Твоему Духу, смирить себя перед Тобой, Господи. Господи, я молюсь, чтобы в жизнь тех людей, которые в этом нуждаются, пришла переоценка ценностей, чтобы они могли оценить по-новому того мужа, который есть у них от Тебя, Господь. Может быть, видится кому-то этот муж в плохом свете и представляется источником всех проблем и ужасных обстоятельств, и не хуже, как сатаной ты его рисуешь. Боже, я молюсь, чтобы пришла перемена, и чтобы это изменилось. Господи, пошли благодать всем моим сестрам, видеть своих мужей, какие бы они ни были эти мужья, кто бы они ни были, как бы их ни были имена. Пошли им благодать увидеть в своих мужьях защиту для себя, благословение, источник, источник. Пошли им благодать, Боже, этим женщинам, зависеть от своих мужей в правильном смысле этого слова, зависеть и признавать в них авторитет, как Бога в своей жизни. Господи, я молюсь, благослови, пожалуйста, этих женщин в ответ. Даже если кто-то из них сделает это усилием своей воли, переступив через себя, но сделает это ради Тебя, Господи, благослови этих женщин. Пусть они увидят в своей жизни благоденствие. Пусть они увидят в своей жизни процветание. Пусть души их будут полны радости и дома их веселья во всем. Во имя Иисуса Христа. И благослови, пожалуйста, всех мужчин, присутствующих здесь. Благослови их, Господи, хорошей женой. Пусть это будет самым великим благословением для них, хорошая жена. Как кто-то из великих сказал, нет ничего худшего на этой земле, чем позорная женщина. Но нет лучшего благословения, чем благочестивая женщина рядом. Поэтому, Боже, благослови этих мужчин их благословением во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И мы закончим на этом наш день, и у нас будет еще собрание в 3 часа дня в Сокольниках. Добро пожаловать туда и возвращайтесь завтра. Аминь.